Сегодня мы будем говорить о первой части 26 главы. Она достаточно емкая, с 1 стиха по 16 стихи. И мы посмотрим на то, каким образом Матфей открывает эту тему. Он, подходя к важнейшему периоду жизни Иисуса Христа, он начинает с представления нам нескольких категорий людей, которые были в то время. Он показывает, как происходит эта подготовка к распятию, но подготовка происходит, она прежде всего на небесах в Божьем плане. У Бога есть план, который реализуется шаг за шагом. Матфей показывает нам, что в это время происходит на земле. Когда Иисус Христос жил на земле, его окружали самые разные люди. Каждый из них что-то хотел. Большинство людей приходили для того, чтобы послушать. Они хотели слушать мудрость. Он очень хорошо говорил. Он по сердцу говорил многим. Многие люди приходили для того, чтобы получить исцеление, получить ответ на свою собственную нужду, которые у них были. Некоторые люди приходили, чтобы поглазеть, просто увидеть чудо. Они слышали, что там чудеса совершаются. Они хотели бы быть там, где эти чудеса происходят, хотели бы быть свидетелями таких необычайных явлений, которые не происходили регулярно. Кто-то приходил для того, чтобы уловить Иисуса Христа, чтобы враждовать с Ним. Его ученики, они были очень близкими к Иисусу Христу, и даже они, находясь с Ним, и они, так скажем, в гораздо большей степени воспринимая все то, что говорил Иисус Христос, даже эти ученики, которые верили Ему, которые шли за Ним, которые учились у Него, которые ожидали великого будущего вместе с Ним, даже они то же самое что-то хотели. У этих всех людей было одно общее. Никто из этих людей не ожидал того, что произойдет. У каждого из этих людей был свой план относительно Иисуса Христа. Каждый хотел по-своему, каким-то образом его использовать для достижения своих собственных целей. Но то, к чему Иисус Христос сознательно шел, выпадало из понимания, из траектории, из планов возможных, из допустимого, что эти люди могли себе представить. Дело в том, что земная жизнь нашего Господа Иисуса Христа от самого начала была поражающим воображение выражением божественной мудрости. Если вы помните его Рождество, когда Иисус Христос родился, то этот ход неба, этот шаг или это действие, которое было предпринято Богом Отцом, было абсолютно ошеломляющим явлением. Люди вообще не могли понимать это. Люди вообще не могли прийти в себя. Они видели человека, они не могли понять, что это Бога-человек. Ангелы на небесах, они немножко больше понимали. Они понимали, что это Божий Сын, который... Они его знали, они с ним соприкасались постоянно в небесных сферах. И они точно видели, что это Божий Сын воплотился. И вот эта неожиданность и это... поражающая реальность, которую обнаружили вот эти ангельские силы, она вызвала всплеск эмоций на небесах, когда они провозглашали во всем этом темном небе Вифлеема, когда они провозглашали о пришествии слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение. Небо было поражено уникальнейшим Божьим ходом. Но вы знаете, это одно было великое действие, и о нем действительно сказано так. Посмотрите, 1 Тимофею 3,16. «И беспрекословно великое благочестие тайна – это непостижимое человеческому разуму явление. Бог явился во плоти». Великое благочестие тайна. По мере приближения к другому важному событию, к окончанию жизни Иисуса Христа на земле, мы приближаемся к не менее чудесному событию. Сам акт принятия Божьим Сыном греха или грешной сущности человека, сам акт представления его себя под воздействием мощнейшего Божьего удара, его гнева, он по-человечески и по-ангельски непостижим. Все то, что происходило на Голгофе, представляет собой такое мощное напряжение, оно представляет собой такое мощное выражение кульминационной точки истории. Мы уже говорили об этом несколько раз. Посмотрите, еще до создания мира Бог шаг за шагом шел к этому дню. И представьте себе тысячелетия, потом столетия, потом десятки лет, потом родился, потом вышел на служение, искушение от дьявола. И потом с каждым годом все больше, все ближе, все ближе, все ближе. И вот осталось несколько дней. Это все равно, знаете, как запускают космические корабли. Если вы видели, то там есть точка отсчета, вернее, часы, по которым отсчитывают. Когда-то планируют, в такой-то день будет этот взлет, будет этот космический полет, экспедиция, которую планируют. И потом к ней все подстраивают, организовывают, все делают. И потом начинается countdown, то есть включают часы и отсчитывают, когда какой механизм должен запуститься, для того, чтобы в назначенную секунду был запуск. Вот с чем-то подобным мы имеем дело, только речь идет здесь не о механических часах, не о каких-то механизмах, которые просто включаются. Речь идет о живом Божьем Сыне настоящем, который пришел на землю для того, чтобы совершить реальную победу над человеческим грехом. И эта победа представляет себе колоссально сложное, напряженное явление. Когда мы изучаем жизнь Иисуса Христа, то мы видим разные части и разные уровни его отношения. Он, мы видим, был устал местами, мы видим, как он мог часами говорить, когда люди окружали его, мы видим, как он много провел времени в общении со своим Небесным Отцом. Но вот эти последние главы, они как-то по-особенному эмоционально заряжены. Если мы будем внимательно читать, и вы знаете, то, что делают евангелисты, они описывают эти события в таких подробностях, специально пытаясь поместить нас с вами туда, вот в те эмоции. Они пытаются показать нам картину, чтобы мы пережили это, чтобы мы не просто знали этот факт, чтобы мы вот там рядом с Сыном Божьим побыли. Настолько много тонких деталей, и мы еще будем изучать эти детали. Я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на несколько таких зарисовок, на такую картину, своеобразную картину, которая представлена здесь перед нашими глазами, которую пишет этот евангелист Матфей. Он помещает на эту картину четыре разных категории людей. Самые разные люди, которые были тогда в окружении Иисуса Христа, он помещает и рисует их, достаточно так ярко рисует, чтобы показать нам реальность, вот это богатство красок. Четыре категории людей здесь представлены. Первое, мы видим ученики, к которым обращается Иисус Христос. Второе, Матфей помещает нас в штаб его противников, противников Иисуса Христа, и показывает, что происходит там в это время. Третье, он переносит в такую контрастную картинку, он переносит нас в другую зарисовку, показывает нам сердце простой женщины, которая искренно, абсолютно чисто, абсолютно беззаветно, просто не думая ни о чем, ни о ком. Она видит только Иисуса Христа, она поклоняется Ему. И заканчивается эта картина такой черной жирной точкой. Иуда готовится предать Иисуса Христа. И это, как я уже сказал, написано в этих ярких контрастных красках для того, чтобы поместить нас с вами туда, для того, чтобы мы могли видеть всю эту динамику. Знаете, когда я живу, мне приходится пересекаться со многими людьми. Не знаю, как вам, может быть, вы менее общественно задействованы. Так, есть разные люди, некоторые минимизируют контакты с другими людьми, поэтому вам, может быть, чуть меньше видно. Но если вы активны в церкви, вам, скорее всего, приходится пересекаться с людьми разноплановыми. Одни люди более зрелые, другие менее зрелые, одни более эмоциональные, другие менее эмоциональные, одни расположены к вам добрее, другие более враждебные и так далее. Самые разные люди вокруг нас. И вот и когда мы живем, вот все то, что вокруг нас вращается, нам кажется главным. По причине того, что это нас касается. Тот на нас посмотрел, та не посмотрела, те нам уступили, те, значит, другие не обратили внимания и так далее. Самые-самые разные вещи, они в сознании каждого человека сводятся к нему самому и оцениваются таким образом. Но когда мы посмотрим на Иисуса Христа и на то, кто окружал Его, мы можем обнаружить, что здесь амплитуда этих явлений, амплитуда этих эмоций была гораздо больше. Дело в том, что здесь была кульминационная точка событий всего мира. Здесь был сам Божий Сын, который встречался с этой реальностью. Эта реальность по-особенному чувствуется здесь. Давайте мы прочитаем эти стихи. Прочитаем эти 16 стихов, первые 16 стихов 26 главы Евангелия от Матфея, для того, чтобы посмотреть на эти 4 типа людей, и для того, чтобы посмотреть, как это касается нас с вами сегодня. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса Христа хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам вам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Как я уже сказал, это впечатляющая картина, она достойна самого пристального внимания. Она не только позволяет нам ощутить атмосферу, которая окружала Иисуса Христа тогда, она позволяет нам увидеть себя. Дело в том, что каждый человек, живущий на планете, он впитал в себя какое-то из этих отношений. Вот эти отношения людей к Иисусу Христу, они помогают нам увидеть, как мы сегодня относимся к ним и насколько реальность страдающего за нас на Голгофском кресте Божьего Сына, насколько она реальна для нас. Наше отношение к Иисусу Христу, дорогие мои, измеряется нашим отношением к Его страданиям и смерти на Голгофе. Об этом очень много написано в Писании. Именно поэтому заповедано регулярно вспоминать страдания и смерть Господа Иисуса Христа. Я еще раз повторю это. Наше отношение к Иисусу Христу измеряется нашим реальным отношением к Его страданиям и смерти на Голгофском кресте. Мы привыкли воспринимать Иисуса Христа по-другому, точно так же, как все эти люди, о которых было написано. Мы привыкли видеть в Нем того, кто дает. Мы привыкли видеть в Нем того, кто отвечает на молитвы. Мы привыкли видеть в Нем Божьего Сына, который сидит на небесах. Но мы очень мало понимаем, мало думаем и мало склонны к тому, чтобы думать, что Иисус Христос прежде всего является распятым за наши грехи Господом нашим и Спасителем. Говоря о этих 4 разных типах людей, я попробовал охарактеризовать каждый из них одним словом. Конечно, это каждое слово включает в себя гораздо больше, но одно слово поможет нам собрать наш разум вокруг вот этого типа или вокруг этой краски, которая представлена на этой картине. Первое ощущение, которое возникает у нас в самом начале, это непонимание. Вот эта атмосфера людей, Иисус Христос только что провел несколько времени, несколько часов, наверное, когда Он рассказывал Своим ученикам о Своем втором пришествии. Это был самый близкий круг к Нему. Это были те люди, которые остались с Ним тогда, когда в 6 главе Евангелия от Иоанна написано «многие сотни ушли, а некоторая, наиболее верная группа людей осталась». Вот эти самые близкие люди, которые, казалось бы, должны были быть наиболее receptive или наиболее восприимчивы к тому, что происходит в сознании Божьего Сына. Вот эти самые близкие люди, они характеризуются вот этим словом. Они его не понимают. Иисус говорил о своей смерти достаточно часто. Если мы внимательно почитаем жизнь Иисуса Христа и проанализируем Его слова, то мы обнаружим очень интересную последовательность. Во-первых, ученики услышали о смерти Иисуса Христа еще до того, как они за Ним пошли. В самом начале Евангелия написано о том, что когда Иоанн Креститель указывал на подходящего к нему Иисуса Христа, еще до того, как Христос начал свое служение, еще до официальной инаугурации в крещении, Иоанн встречал его словами. Посмотрите, 1 глава Евангелия Иоанна, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Окружавшие его в тот момент люди прекрасно понимали, о чем речь идет. Кто к нему приходил, к Иоанну Крестителю? К нему приходили наиболее религиозные люди, жаждущие праведности. Эти люди, скорее всего, знали, что написано в Ветхом Завете. Эти люди не могли не знать пасхального агнца, который был заклан для того, чтобы занять место первенцев, которых шел ангел-губитель и поражал. Они ясно понимали, что значит «вот идет Агнец Божий, который берет на себе грех мира». Они не могли не знать того, тех жертвенных агнцев, которых тысячами, сотнями тысяч приносили в этом Иерусалимском храме, напротив которого они стояли. Они ясно понимали значение, что такое слово «агнец». Они понимали, что возлагали на агнца руки. Это означало, что грех согрешившего, грех израильтянина переходил на этого агнца. Этот агнец был заклан за грех того, кто остался жить. Кстати, в то время, когда Иоанн Креститель произнес эти слова, как минимум двое из учеников Иисуса Христа точно были в том месте. Буквально следующие слова пишут и говорят о том, что некоторые из учеников Иоанна Крестителя, они присоединились к Иисусу Христу. То есть они прекрасно знали, они понимали, что introduction, вступление в земное служение Иисуса Христа начиналось с ясного факта. Это Агнец Божий, который идет сюда для того, чтобы взять на себя грех мира. Они знали слова, которые записаны в книге пророка Исаия, 53 глава, 5 стих. «Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие нашего. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Это было далеко не единственным свидетельством. Если бы это было, так скажем, первое свидетельство одно было Иисуса Христа или о Нем, о том, что Он идет к тому, чтобы умереть, и потом забыли, замяли, и как-то жили, и ученики живут, и, может быть, и думают, да, может, все и пройдет. Но нет, это было не так. На протяжении всей жизни Иисус систематично напоминал об этом. Посмотрите, когда было больше людей вокруг них, Он говорил об этом, о своей смерти, несколько в завуалированной форме, но Он все равно говорил. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 3 глава, 14-15 стих. В своей беседе с Никодимом, в которой присутствуют здесь и ученики, он говорит следующее. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но с определенного времени, обращаясь к своим ученикам, Иисус стал говорить о своих страданиях и смерти предельно ясно и конкретно. Матфея 16 глава 21 стих открывает нам этот момент. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть». То есть вот в этой точке Иисус увидел, что ученики уже готовы, уже время подошло к тому, чтобы говорить с ними открыто, прямо, чтобы они ясно понимали, чтобы они не просто догадывались, что Он Агнец, который идет, чтобы взять на Себя грех мира, чтобы они ясно знали, что Ему надлежит конкретно не просто чудесным образом молнии быть убитым, пораженным за грех мира, нет. Конкретно, что Он должен быть, написано, должен идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Ясно и конкретно представлено. Удивительно, что несмотря на этот предельно ясно представленный Божий план, мы видим, что Он... Этот Божий план, хотя он соответствовал всему тому, что написано в Писании, и он ясно совпадал с тем, что представил Иоанн Креститель. Мы видим, как он воспринимается учениками, как эффект разорвавшейся бомбы производит. Абсолютно они не ожидают. Они в шоке. Они не просто в шоке, они думают, что Иисус Христос, их учитель, что-то не то говорит. Они совершенно не для этой цели за Ним последовали. И поэтому в данный момент апостол Петр, который только что до этого исповедал или признал божественность Иисуса Христа, он сказал: «Ты Сын Божий», он берет на себя такую смелость, он отзывает в сторону Иисуса Христа, и он дает ему деловой совет. Вы помните, апостол Петр сказал Христу: «Да не будет этого с Тобою, Господи». И помните, что Иисус Христос очень резко ответил тогда апостолу Петру. Он сказал Петру: «Отойди от меня, сатана». Причина этого напряжения, заметьте, как только доходит дело до темы смерти, сразу напряжение поднимается. Причем напряжение в очень большой амплитуде. Причина, почему так происходит, заключается в том, что ученики идут за Христом совершенно с другой целью. Смотрите, они слышат об этом, они знают, что это должно происходить. Христос говорит им, что это должно, но они идут за Иисусом Христом, и у них совершенно другая конструкция в уме. Но это полбеды, что у них другая конструкция в уме. Сложность здесь заключается в том, что Христос приближается к смерти. И они уже вот здесь, на самой грани. Они абсолютно не думают. They don't care. Они живут своей, выстроенной в их уме системой. Той, которая им интересна. Да, она совпадает с системой Иисуса Христа в каком-то смысле. Они поверили, что Иисус Христос пришел для того, чтобы Царство Небесное утвердить. Они не так, как остальные люди, которые далеки от Иисуса Христа. Они готовы вместе с Ним это царство утверждать. И они готовы даже царствовать в этом царстве с Ним. И этим они заняты. И поэтому страдание и смерть Иисуса Христа для них является посторонним предметом в их мышлении. Абсолютно неестественно. В другой раз, когда Христос снова поднял эту тему, реакция учеников была несколько иной. Посмотрите в следующей главе, 17 глава Евангелия от Матфея, в 22 стихе. «Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Посмотрите, «и весьма опечалились». Первый раз они были настолько этим возмущены или выбиты из колеи, что Петр осмелился даже сказать Христу: «Да не будет этого с тобою». Сейчас в этой ситуации они уже не говорят ему. Они понимают, что эта тема достаточно острая и чувствительная. Поэтому они не говорят ему, они просто внутри себя весьма опечалились. Причем, скорее всего, они опечалились не потому, что им было жалко Христа. Скорее всего, они опечалились, потому что это не входило в их планы. Заметьте, каждый раз, когда Христос говорит о распятии, Он говорит «и воскресну, и воскресну, и воскресну». И они видели, как люди воскресали. Они знали, что это возможно. Они знали, что Христос воскрешал людей. То есть их не столько этот аспект беспокоит. Их беспокоит то, что их линия не развивается. Они движут... Заметьте, это не линия нечестивцев. Это не линия неверующих людей, это верующие люди, которые просто строят свою жизнь так, как им это кажется правильным. И они даже вместе со Христом, и они слушают Его, и они учатся у Него, и они оставили все и последовали за Ним, и они выстроили в своей жизни конструкцию вот такую. И по мере того, как они видят, что ход Иисуса Христа уходит все дальше и дальше, туда, куда они не планировали, печально им в сердце. Неприятно. Не для этого они за ним пошли. 20 глава Евангелия от Матфея говорит нам о том, что в конце концов ученики привыкли к этому. Они привыкли настолько, что они перестали даже обращать на это внимание. 20 глава, 17 стих. «И восходя в Иерусалим, Иисус дороговый отозвал 12 учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Заметьте, как Христос хочет об этом говорить. Представьте себе, если вас ожидает операция, которая... имеет шанс, что вы не выживете. Представьте себе, что вас ожидает какое-то чрезвычайное событие, которое поменяет всю вашу жизнь. Естественно, вся ваша жизнь, она сходится на это событие. Ваши мысли туда снова возвращаются. Ваши чувства, они связаны тем, что это хорошее или не очень хорошее. И когда вы связаны с этим событием, и вы идете к нему, то вам хочется, чтобы люди, которые вокруг, понимали, что это важно для вас. Это то, что мы видим вот здесь. Иисус снова и снова, заметьте, как Он ближе и ближе и ближе, когда были в Галилее, Он говорит им, а теперь уже идут в Иерусалим. И Он смотрит, Он говорит, иду последний раз. И Он обращается и говорит ученикам, ну, посмотрите, ученики в этот раз даже не опечалились. В этот раз они пропустили эти слова абсолютно мимо ушей, они уже, их чувства уже притупились. Если в первый момент они возмущались, второй момент они печалились, то здесь мы видим, они вместо того, чтобы услышать, посмотрите, сразу после этого, чем они занимаются? Они ругаются между собой, кто будет старше, кто будет по правую и по левую сторону. И Иисус идет на Голгофу, а они идут царствовать в Иерусалим. Идут в Иерусалим. Друзья, в этом проблема многих верующих людей. В этом проблема, что мы нарисовали свою собственную картинку эдакого райского, гавайского пути, где мы идем, температура воздуха нормальная, и дождик, если пройдет, то только для того, чтобы освежить. И Иисус Христос рядом, который бурю успокоит, кушать сотворит, тещу исцелит, людей, которые вокруг, ставит на место, сложные вопросы отвечает. Все, что надо, все тебе на блюдечке с золотой каемочкой. У нас неправильное представление о реальности нашего следования за Иисусом Христом. Иисус Христос вот эту историю, вот этот их спор, когда они спорили о том, кто будет там главный, кто какой портфель будет в его кабинете министров иметь, Он прервал этот спор, показав ученикам, что они не знают, о чем они просят. Помните, Он сказал, что «чашу мою можете ли пить?» Они говорили о царстве. Он говорит, сначала чашу будете пить. И они говорят, можем. Он смотрит на них и ясно говорит, ясно видит, что они совершенно не понимают. They have no clue what they are talking about. Совершенно не понимают, о чем идет речь. И говорит, чашу мою будете пить. Посмотрите 27 и 28 стих, как он заканчивает этот разговор. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Это еще один гвоздь, забитый в эту же самую точку, в этом же самом направлении. Иисус Христос свидетельствует о том, что Он пришел, чтобы умереть. И люди Его не понимают. Когда закончил Он свою последнюю проповедь, Иисус вернулся к этой же самой теме и снова возвращает учеников в эту реальность, уже даже не ожидая. Здесь уже даже не написано ничего о их реакции, но немножко попозже мы увидим, из чего эта реакция состояла или в чем она заключалась в этот раз. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Заметьте, как приближается. Сказал о факте, потом говорит, «Вот уже идем туда». Теперь, говорит, 2 дня осталось. По всей видимости, и в этот раз сознание учеников не было сильно повернуто к этому. Потому что здесь же сразу Матфей помещает историю с этой женщиной, которая поклонилась Иисусу Христу, принеся вот это мира в алавастровом сосуде. Он показывает не только эту историю, но он показывает реакцию учеников. Что ученики продолжали занятыми быть своей программой. Они говорят о том, как это надо было продать, как это надо было использовать лучше для их собственной религиозной программы, которая у них есть, для их представления о утверждении Царства Небесного. Они не хотят и не могут услышать Иисуса Христа. Они не могут почувствовать Его сердце. Они продолжают жить своей собственной идеей. Позже апостол Петр под руководством Святого Духа напишет 1 Петра, 1 глава. Мы читали эти стихи сегодня, 18 и 20 стихи. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Но это будет потом. А сейчас, в этот момент, ученики продолжали быть заняты самим собой, своими мыслями. Посмотрите, вот эта история, когда женщина помазала Христа миром, 6 стиха. «Когда же был Иисус в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали». Не просто они выразили неудовольствие. А написано, вознегодовали, к чему такая трата. Как я уже сказал, что Матфей, он помещает эту историю сюда специально, для того, чтобы показать, вот атмосфера, в которой это все происходило. Они ведут себя так, как будто ничего не должно произойти. Он говорит все больше и больше с напряжением в голосе. Он все больше и больше подходит к этой волнующей его точке жизни. А они все меньше и меньше чувствуют это. Они все больше и больше заняты сами собой. Это картина, которая характеризует нам многих людей, живущих сейчас. Они не против Иисуса Христа. Они участвуют в служении Его Церкви. Они верят в рай. Они готовы даже этот рай строить. Они только не готовы слушать Иисуса Христа. Они не готовы почувствовать Его чувствование. Они не готовы посмотреть на мир Его глазами. Они не готовы посмотреть на ближних, на мужа, на жену, на ребенка дома, на врага, который вам противостоит, на людей безразличных вам. Они не способны посмотреть Его глазами. Это обедняет наше христианство. Это делает наше христианство таким заскорузлым, неспособным ясно ощущать пульс жизни Иисуса Христа. И это делает наше христианство неспособным проявить Иисуса Христа для людей, которые вокруг нас. Мы его плохо чувствуем. Мы плохо прониклись им в своем сознании, в своей реальной жизни. Это была первая группа людей, или первая характеристика. Есть второй тип людей. Этот второй тип людей характеризуется другим одним словом, словом «борьба». Это вторая зарисовка, которую показывает нам здесь евангелист Матфей. Он освещает эту группу людей, как бы наводя свой прожектор сюда и ярко показывая, что происходит в штабе противников Иисуса Христа. Эти люди чувствуют себя начальниками народа, которые заботятся о благополучии народа. Друзья, если вы думаете, что Каиафа – это был такой монстр вот, из современных фильмов ужаса, там с какими-нибудь клыками и какой-то такой ужастик страшный, который, как только подумаешь, Каиафа, само слово Каиафа почти что рядом с Иудой. В действительности это была совершенно другая картина. Люди, которые читали и слышали и знали, что было тогда, они представляли Каиафу как очень порядочным, заботящимся о благе иудейской веры или иудейского народа человека. Точно так же, как и с учениками, у Иисуса Христа была долгая история отношений с этими людьми. И она также началась еще во время Иоанна Крестителя. Вы помните, когда эти люди пришли к Иоанну Крестителю для того, чтобы креститься? По сути дела, картина была такая. Я немножечко объясню вам сущность того, что происходило, чтобы мы могли понять вот эту реальность или ощутить атмосферу. В действительности Каиафа, будучи первосвященником, его тесть Анна был, который был до него первосвященником, и они были какое-то время вместе первосвященниками, они представляли себя очень благочестивыми людьми, которые благодетельствуют народ израильский. На протяжении долгого времени израильтянам не удавалось наладить поклонение Богу в храме. Вы помните, что там были во время Антиоха и Епифана, когда все это было посрамлено, поругано, весь храм, который восстановлен был, помните, во время Ездры и Неемии, все это было поругано, и потом эта вся битва происходила, греки сначала, потом римляне оскверняли храм много раз. И вот ко времени Иисуса Христа нашлись люди, которые были достаточно способными политиками, которые вошли в переговоры с римлянами, которые смогли установить баланс интересов, так что они убедили римлян, вам выгоднее позволить людям приходить и поклоняться. Известно, что во время пасхальных праздников в Иерусалимском храме, во время Иисуса Христа, приносилось около 250 000 жертв, 250 000 агнцев. 250 000, вы понимаете, это 250 тысяч, даже с лишним. Вы можете представить себе, если каждый агнец в соответствии с правилами закона должны были есть 10 человек, вы можете представить себе, что во время пасхальных праздников около 2 000 000 людей было там. И это заслуга Каиафы. До того это невозможно было. Каиафа и его структура, они наладили диалог с властью. Они показали так, что мы можем функционировать спокойно. Кроме того, Каиафа смог поставить храм экономически на ноги. Он организовал торговлю и обмен денег в храме. И это давало баснословные прибыли. Это позволило им отстраивать храм, делать все, наводить там порядки, и самим, конечно, жить от этого существенно. Поэтому люди, которые жили в то время, они видели в Каиафе человека, который и во всех его приспешниках, людей, которые заботились о благосостоянии иудейской религии. Они выстроили эту религию, и они думали, что они были благодетелями для народа израильского. Им, конечно, периодически мешали разного рода проповедники. Если мы, помните, читаем, когда Гамалиил говорил в Деянии апостолов, он говорил и называл, вот такой-то поднялся, у него были последователи и пропал, второй поднялся, были последователи и пропал. То есть, по всей видимости, такие проповедники появлялись. но они быстро исчезали. Но вот когда появился Иоанн Креститель, движение было настолько массовым, что они поняли, что им трудно игнорировать это. И они тогда решили действовать по правилу. Кто-то говорит, что это правило офицеров. Если ты не можешь победить оппозицию, возглавь ее. Они это и сделали. Они видят, что они не могут подавить Иоанна Крестителя, и они решили, собрали всех своих, вышли. Вот мы здесь, мы представители вот этих главных религиозных кругов, и мы тоже здесь каемся. Помните, что сказал им Иоанн Креститель? У Иоанна Крестителя была совершенно другая точка зрения на всю эту благотворительность религиозную, которую они устроили тогда. Матфея 3, глава 7 стих. «Увидев же Иоанн, многих фарисеев и саддукеев, ведущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте в себе говорить: отец у нас Авраам». То есть Бог в действительности видел всю эту религиозную конструкцию совершенно другими глазами. Появление Иисуса Христа оказалось для религиозных лидеров еще более сложным испытанием. Как только Он стал говорить, люди сразу стали сравнивать. И это катастрофа. Мы же все люди, мы же гибнем от этого. Как только нас начинают сравнивать с кем-то, нам обязательно нужно побеждать. Если нас сравнивают невыгодно для нас, это катастрофа. Вот вы проверьте себя, подумайте, вот когда вы жили, все было нормально. Вдруг кто-то появился чуть лучше вас. И жизнь трудная сразу стала. Точно так, эти религиозные вожди, они же были всегда на высоте. И вдруг люди заговорили. Слушайте, Марка 1 глава 22 стих. «И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий и подчеркнуто, а не как книжники». Это сразу поставило фарисеев в состояние вражды со Христом. Их самая большая проблема была в том, что, будучи религиозными людьми, они не находились в состоянии преклонения перед Богом. Кстати, братья и сестры, это единственное лекарство, как вылечиться от вот этой беды. Беды противопоставления себя другим. Нам необходимо постоянное сознательное сокрушение себя. Иначе мы никогда не сможем правильно жить. Первосвященник Каиафа, как я уже сказал, он был очень хитрым политиком. Он продержался на своем посту 22 года. Для сравнения можно сказать, что его преемник, тот, кто после него был, был на посту всего 50 дней. То есть римляне часто меняли там власть, потому что она их не устраивала. Вот. Но Каиафа был опытным. Он чувствовал народ, он чувствовал политическую конъюнктуру, что происходило здесь в Риме. И поэтому он управлял ситуацией. Но по мере того, когда развивалась деятельность Иисуса Христа, Каиафа все больше и больше чувствовал эту угрозу его сложившемуся статусу кво. Казалось бы, все было нормально, все функционировало, все налажено. И вот здесь проповедь Иисуса Христа, она, во-первых, не зависела от них, во-вторых, она бескомпромиссная. Он какой-то необтесанный, он не учитывает политический контекст. Он совершенно не учитывает, что римляне скажут по этому поводу. Да, он говорит о Боге, о преданности, мы тоже знаем все это. Но надо все в рамках разумного делать. Иначе придут римляне и все здесь разрушат. Все то, что тщательно выстраивалось. Это примерная реакция вот этого лагеря, этого штаба. Это не просто так собрались бандиты. Совершенно нет. Это собрались религиозные мозги. Наша система под угрозой. Благосостояние народа, религиозная модель, которая доказала свою прочность и эффективность десятилетиями. Эта религиозная модель под угрозой находится. Нам нужно действовать. Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафа и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить его. Но посмотрите, они просчитывают варианты, но говорили только не в праздник, чтобы не сделать возмущение в народе. Это очень ответственные люди, которые думают о своих шагах. И они понимают, что здесь пару миллионов людей сейчас в городе, и они очень-очень высоко поднимают этого учителя в своем сознании. Попробуй-ка тронь его, здесь сметут весь Иерусалим под этим мощным воздействием. Поэтому они составляют план. Нам нужно действовать незаметно и тонко, чтобы не получилось возмущение в народе. Кстати, это не первое решение. Примерно за неделю до того у них было другое совещание. Это совещание, вернее, не за неделю, за несколько недель до того. Это совещание было сразу же после воскресения Лазаря. После воскресения Лазаря, когда тысячи, десятки тысяч людей говорили, они шли на поклонение в Иерусалим, и они шли мимо Вифании, там, где Лазарь был, жил, и он умер, и он воскрес. И многие, написано, заходили туда, в Вифанию, посмотреть. Вот почему ему устроили такой торжественный вход в Иерусалим. И вот тогда написано в 11 главе Евангелия Иоанна, некоторые фарисеи услышали, что все, весь этот ажиотаж происходит. Они пришли, и они сказали первосвященникам и лидерам этим всем, они сказали, смотрите, 47 стих, 11 глава Иоанна, тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И посмотрите дальше, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. То есть они ясно понимают, он сейчас откроет нестандартную религию, которая не учитывает политического положения, которая не учитывает римлян. Он может быть действительно искренне такой человек, стремящийся к чистой моральной жизни, правильной, но он еще молод, он еще не понимает реальности, которые мы, уже умудренные опытом политики, знаем. Придут римляне, они ясно понимают, они знают, что он чудеса творит. Это не просто неведение, это политики, которые поставили себя в такое положение. Заметьте, как это опасно. Люди заботятся о религиозном благе и убивают Сына Божьего. Это атмосфера вокруг Иисуса Христа. Они настолько уверовали, что то, что они делают, это действительно так важно и нужно, что когда они встретились очевидно с Иисусом Христом, совершающим чудеса, они говорят, нам нужно его убить. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете. Это была первая такая хладнокровная, очень ясная, категоричная мысль, которая изошла из головы этого политика. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, чтобы весь народ, нежели чтобы весь народ погиб. Каиафа не хочет убивать Христа. Он вынужден его убить. Он не какой-то бандит с большой дороги, который встал и думает, кого бы убить еще? Это ответственная личность, занимающая высший эшелон административно-религиозной власти, заботящаяся о благосостоянии и спокойствии народа, который в данной ситуации не видит другого выхода, как только убить. По человеческим меркам, как я уже сказал, что Каиафа был мудрым политиком, который действительно строил свою достижение своей цели с использованием, может быть, сильнейших политических ходов. Если бы сегодня анализировали политики современные, которые управляют государствами, это действительно очень, очень тонкий политик здесь. Человек, который предложил убить Иисуса Христа. Итак, это вторая группа людей. Ученики, находясь рядом со Христом, не понимали его предупреждений о приближающейся смерти. Они жили своим, тем, что они были наполнены. Священники и старейшины, они были обеспокоены сохранением своего собственного варианта религии, своего статуса кво. Вот. И они входили во все более и более активную фазу борьбы с Иисусом Христом. И вот на фоне вот этих вот двух таких картин, здесь еще одна зарисовка. На этой общей картине, кстати, вот этой зарисовке Матфей уделяет гораздо больше времени. Это такое чистое проявление любви к Иисусу Христу. Я назвал его одним словом «преклонение». Когда же был Иисус в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила мне к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Евангелист Иоанн называет имя этой женщины. Это была Мария. Возможно, что это была Мария, сестра Марфы, потому что это было в Вифании. Это было в доме Симона, прокаженного человека, который был прокаженный, потому что в доме прокаженного, в дом прокаженному никто не приходил. Скорее всего, этот человек был исцелен Иисусом Христом, потому что прокаженные тогда сами по себе не исцелялись, не могли вылечиться. Вот, скорее всего, это была еще одна встреча, еще один обед, когда человек, который был исцелен Христом, пригласил его для того, чтобы разделить с ним вот эту вечерю или этот обед, который был, в котором нуждался Иисус Христос, нуждался в пище. Посмотри, как евангелист. Да, и возможно, что вот эта Мария, она была в группе тех женщин, о которых говорит евангелист Лука, о том, что были на протяжении всей истории жизни Иисуса Христа, были женщины, которые служили Ему. Очень интересно, об учениках так не сказано. Это были более сердечные люди. Посмотрите, 8 глава Евангелия Луки с 1 стиха. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалина, из которой вышли 7 бесов, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Кем бы ни была она, эта женщина, она продемонстрировала несколько удивительных качеств истинной поклонницы Иисуса Христа. Это единственная личность во всей этой картине, которая живет Христом и которая очень серьезно воспринимает то, что она говорит. Она отличается несколькими, то, что он говорит. Она отличается несколькими качествами. Во-первых, это внимание к Иисусу Христу. Смотрите, если фарисеи и книжники, они строят ковы для того, чтобы убить Иисуса Христа, если ученики, живя в это время, заняты полностью царством, они понимают, что что-то должно произойти, и они уже заняты тем, чтобы распределить места, как оно будет, они представляют себе, кто какой пост будет занимать, какие он законы будет издавать, как эти законы будут исполняться, и как будет поддерживаться мощной силой и властью этого Божьего Сына, который бури останавливает и так далее. Всем этим людям было не до Христа. Они думали о себе, они думали о религиозной системе или даже о Царстве Божьем, как думали ученики, но они не думали о Христе. Они не могли сочувствовать Его боли. Они не могли всерьез услышать Его. Друзья, в этом наша беда. В этом беда нас, людей. Вот заметьте, посмотрите, пожалуйста, давайте прервемся сейчас на мгновение. Посмотрите, пожалуйста, на самого себя. Вы больше всего жаждете быть понятыми, быть услышанными. Но вы меньше всего стараетесь услышать других. В этом наша беда. В этом одна из главных проблем, последствий грехопадения. Нас больше всего обижает, когда нас не услышали, когда нашу боль не прочувствовали и не поняли. И мы меньше всего хотим этим заниматься, чтобы чувствовать чью-то боль. Наша жизнь очень часто построена из претензий к тому, что нашу боль не почувствовали. Вот эта женщина, она показывает нам удивительный пример человека, который сконцентрирован на одном. Она воспринимает каждое слово учителя всерьез. Она серьезно живет тем, чем живет он. Она не думает о себе, она не думает о религии, она даже не думает о Царстве Небесном, она думает о нем, о своем Господе. И для нее это было нормальным образом жизни. И вся ее жизнь была связана с этой личностью. Когда она слышит о том, что он идет на страдания, ей просто жалко его. Она знает, что она не изменит, она не спорит так, как апостол Петр. Она знает, что если Господь сказал, то к этим словам нужно относиться всерьез. Она принимает реальность такую, какая она есть, и она реагирует на эту реальность чисто, искренно и с любовью. Друзья, это неспроста показана нам эта картинка Духом Святым. Она показана в контрасте со всеми остальными. Она показана с тем, чтобы пробурить нас внутрь наших сердец и показать нам реальность настоящей жизни. Она не понимает всего. Ей непонятно, как он, будучи Сыном Божьим, может умереть. Она же точно знает, что он Божий Сын. Ей непонятно, как он может позволить язычникам сделать это. Она не понимает, как это будет вписываться в восстановление царства Израилю, когда римляне будут его истязать и убьют. Ей непонятно, что будет с ней и со всеми его последователями. Но она о всем об этом не думает сейчас. Она не занята этим, она занята одним. Ее Господу больно. Он идет на страдания. Возможно, она научилась этому еще раньше, когда сидела у ног Иисуса Христа и внимательно поглощала каждое его слово. Луки, 10 глава, с 38 стиха написано: «В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его». Помните, дальше Христос говорит, она избрала благую часть. Она научилась слушать Иисуса Христа. Научилась слышать Его. Второе, что мы видим в этой женщине, это удивительная забота об Иисусе Христе. Ей не просто жалко Христа, она ищет возможности, как Ему послужить. Ну, как Ему послужишь? Иногда люди задают мне вопрос, вот что подарить старикам? Они же за свою жизнь столько барахла насобирали, что уже трудно там добавить еще какое-то. Ну, что-то серьезно подарить трудно, а какое-то барахло еще, какую-нибудь там безделушку, ну, уже есть. Вот люди ломают голову, ну как вот это выразить? Ну, каким образом? Вы знаете, задача у Марии была еще более сложной. А что нужно Христу? Ему вообще все это не нужно. Он вообще не от мира сего. И весь этот земной мир, и все то, что здесь, в земном мире, оно все так меркнет. Но Мария не останавливалась. Она занималась вопросом, как выразить свою заботу. Она не могла просто так сидеть. Заметьте, ученики были заняты своим, этот Симон пригласил его, кормил, а Мария была занята этой идеей: я хочу показать ему, я с ним. Это, пожалуй, самое большое, что мы можем сделать друг другу. Когда мы можем как-то показать: я с тобой. Она заботилась об этом. Когда же был Иисус в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом. Вы знаете, что женщины были в другой комнате тогда? Вы знаете, что это был совершенно другой порядок, другая культурная атмосфера была, или порядок был культурный другой. Женщины были отдельно, мужчины были отдельно. И ей нужно было прорваться, ей нужно было остановить разговор, который был там. Она понимала, что сразу на нее обратят внимание. Ей нужно было нарушить все эти табу, но она шла на это, зная, что она заботится о своем Господе. Она хочет выразить ему свою верность. Кроме того, мы видим в ней жертвенность ради Иисуса Христа. Мира стоило достаточно дорого. Марк пишет, что стоимость его приравнивалась 300 динариям, то есть это примерно годовая зарплата. Если отнять выходные, вот сколько за год человек зарабатывает. Мы не знаем, насколько богата была Мария. Мы знаем, что это благовоние, оно делалось из кореньев нарда, его привозили из Индии, то есть его нужно было купить за большие деньги. Это не просто так, что-то сами могли сделать. За него действительно была заплачена цена, и, по всей видимости, Мария знала толк в этом, или она знала людей, которые знают толк. Мы не знаем, то ли это было ее наследство, которое оставила ей мать или оставили родители, или же она специально для этого случая специально пошла, нашла и приобрела. Но это было колоссальное вложение. Удивительно, что когда она отдавала Иисусу Христу самое дорогое, что действительно соответствовало этой ситуации, она не думала ни о чем, она видела, что вот здесь пик истории, она понимала, что вот здесь это самая яркая точка ее Господа, который изменил ее жизнь. И она отдавала все. Удивительно, ей возразили. Причем в этот раз возражение последовало не от фарисеев. В этот раз возразили ученики, те, которые знали, что он Сын Божий. Те, которые готовились царствовать с ним. Возразили те, кто должен был бы поддержать гораздо лучше и больше, чем все остальные. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, посмотрите, какой контраст. Посмотрите эту чистую душу, которая пришла, и вот искренне она в одном месте написано «голову омывала», в другом написано «ноги», а Христос говорит «тело мое». Скорее всего, это и голову, и ноги. Это был примерно пол-литра этой жидкости был. То есть ее хватило действительно. Вот эта искренняя душа, которая здесь, и посмотрите реакцию, они не просто так, в смущении потупили глаза и между собой перешептывались. Mm-mm. Они вознегодовали, они говорят, что за безобразие здесь происходит. Ибо можно было продать это мира за большую цену и отдать нищим. Посмотрите, Иисус остановил их. Там, конечно, зачинщиком был Иуда. Но дело в том, что написано, ученики вознегодовали. То есть все они были с ним в той же программе. Они в данной ситуации они заняли позицию не женщины, которая возливает это мира, которая разбивает этот сосуд, отбивает горлышко. Он, кстати, запечатывался один раз. Они заняли положение предателя. Заняли его точку зрения. Иисус останавливает их. Иисус говорит очень удивительные слова. Иисус говорит о том, что я ценю то, что она сделала. Ее забота, ее жертвенность – это действительно то, что мне приятно. Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Заметьте, как Иисус вторгается, и Он вот эту всю систему, которая выстроилась, которая вот в этой их религиозности, я имею в виду учеников, она каким-то образом пошла против Иисуса Христа и против того, тех, кто поклоняется Ему. Иисус останавливает, говорит, возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Друзья, написано, что Христос сотворил много всяких разных чудес, и с ним произошло много всего. Помните Евангелие Иоанна, 20 глава, что невозможно все описать. Но Иисус Христос позаботился. Он дал специальное поручение Святому Духу. Когда он вдохновлял евангелистов писать о этом событии, об этом событии написали все четыре. Причина, почему это сделано, Иисус хочет показать, вот это то, что я ценю. Вот это настоящее христианство. Простое. Она не занимала постов. Но очень жертвенное. Искреннее и сочувствующее. Живущее им, а не собой. Отдающее всего себя. Сжигающее за собой мосты. Движущееся только вперед, только для того, чтобы сделать приятное Господу Иисусу Христу. Глядя на эту картинку, я хотел бы, чтобы каждый из нас задал себе вопрос сейчас, как мы относимся к Иисусу Христу. Может ли наша любовь, если мы поставим себя сейчас на вот это полотно, каким образом наша любовь, каким образом наше отношение к Иисусу Христу, каким образом наша жертвенность впишется во всю эту общую картину? С кем она будет больше сливаться? Для кого она больше похожа? У нас осталась еще одна зарисовка, еще один тип. Это действительно тип, который охарактеризован одним очень емким и неприятным словом – предательство. Подготовка к распятию включала в себя не только учеников, не только религиозных властей, не только помазание драгоценным миром тела Иисуса Христа, не только Его друзей, этих близких людей, которые действительно беззаветно, просто сердцем своим любили Его и жили для Него. Она включала в себя еще и подготовку предателя. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам вам его?» Они предложили ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Знаете, Иуда представляет собой одну из наиболее загадочных личностей Нового Завета. Он был рядом с Иисусом Христом и вместе с другими учениками на протяжении всех 3,5 лет. Он слушал те же проповеди, он видел те же чудеса, он был в кругу этих самых ближайших людей, и он видел реальность жизни Иисуса Христа. Он был не Каиафа, который знал о Христе понаслышке. Он видел, что Христос настоящий. Он точно понимал, он соприкасался со всем тем, что Христос сделал. Тем не менее, несмотря на все это, Иуда жил совершенно другим миром, миром своих собственных интересов, который и сделал его предателем Божьего Сына. Вот это интересно. Оказывается, можно быть совсем рядом с Богом. Можно быть совсем рядом в церкви. Можно быть очень активным, очень близким. Но при всем этом жить своим собственным миром. Что это был за мир? Известно, что Иуда был вор. Мы не знаем, когда он стал воровать. Он ушел доверие так, что ему доверили кассу. Он носил ящик с сокровищницей, с пожертвованиями, которые были. Он отвечал за это. Неизвестно почему, но мало-помалу он стал потихонечку прикладываться к этой кассе и потихонечку отбирать часть этой кассы в свой карман. Возможно, что это было по своеобразной такой причине. Вы знаете, когда Иисус Христос молился в своей заключительной молитве, молитве, которая была представлена, которая записана в 17 главе Евангелия Иоанна, когда Он молился, и Он молился обо всех учениках, Он сказал очень интересные слова. Посмотрите, 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб», дальше посмотрите, «кроме сына погибели». Да сбудется Писание. Христос знал это. Христос знал, что Иуда вор. Он посчитал нужным не разоблачать его. Христос знал, что в сердце Иуды происходит. Конечно, заметьте, речь не идет о том, что Иуда был просто вот безвольным роботом. Хотя написано, посмотрите, Луки 22 глава 21 стиха, Иисус, когда последний уже шаг был предпринят Иудой, Иисус говорит, «И вот рука, предающая меня со мною за столом, впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению». Ну, посмотрите дальше. «Но горе тому человеку, которому он предается». На протяжении всего этого времени жесткое сердце Иуды было окружено любовью Иисуса Христа снова и снова и снова. Он все больше и больше давал ему шанс, все больше показывал ему возможность, все больше открывал ему реальность своей миссии. Несмотря на это, Иуда продолжал быть коварным. Он продолжал наполняться сердцем или наполняться мыслями, которые имели свою собственную программу. Скорее всего, программа Иуды. Мы не знаем точно, что у него происходило в сознании, но возможно предположить, что, скорее всего, Иуда присоединился ко Христу, так как и все ученики вначале присоединились с тем, чтобы ожидать освобождения Израиля. Проходило время, Израиль не освобождался. 11 учеников переориентировались, и они понимали, что это произойдет каким-то тайным путем, каким-то образом Христос это сделал, они доверяли. Иуда же вместо этого, он был умен, он понимал, что так не будет, он ясно понимал, что дело не идет туда, и он потихонечку стал внутри противиться. И потом для того, чтобы хоть как-то компенсировать свое пребывание там, он стал приворовывать, хоть подзаработаю. Хоть эта компания уже никуда не придет, но хоть чуть-чуть там немножечко поправлю свое благосостояние, а то ж я ж ушел из дома, кто ж работать будет? Надо каким-то образом эти вопросы решать. Вы знаете, ситуация с Марией, которая помазала Иисуса миром, она разочаровала Иуду вдвойне. Первое, он увидел точно, Христос будет распят. Уже окончательно. Второе, что он увидел, такой куш упустил. Было 300 динариев. А если бы ему еще поручили продать это мира, то он там бы еще сделал денег. И потом, когда эти деньги поступят в казну, то здесь еще у него налаженный механизм. И когда Иуда увидел все оборвалось у него, и он, посмотрите, уходит. Тогда один из 12, Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, я предам вам его. Ему предложили обычную цену раба. 30 динариев, вернее, 30 серебряников давали тогда за раба. Он согласился. Он согласился, возможно, думая, все равно там ничего уже нет. Все равно он уже будет распят. Хоть так он будет распят. Я хоть с этих нечестивцев еще грошей возьму немножко. Заметьте, как все это можно оправдать в своем сознании. Только поэтому этим можно объяснить, что в конце потом он пришел к состоянию, когда он пытался каяться, но это было совершенно другого типа раскаяния. Мы еще дойдем до этого, когда будем говорить о кончине Иуды. Итак, история подготовки к распятию фокусирует наше внимание на четырех портретах разных людей. Все они были достаточно близкими к Иисусу Христу, но в каждом из них сформировалось разное отношение ко Христу. Сейчас, когда мы изучаем эти слова, я хочу, чтобы каждый из нас мог посмотреть еще раз на вот эти разные категории. Посмотрите сначала на Иуду, о котором мы только что говорили. Предатель Иуда, он желал использовать Христа для своих собственных целей. Он ходил за Христом, он все больше и больше бунтовал внутри против Него. Христос мог помочь ему достигнуть его цели, но тогда, когда Христос не стал это делать, это стало приводить Иуду к внутреннему раздражению и привело к той точке, когда он готов был предать Иисуса Христа. Вторая группа людей. У нас две группы врагов и две группы друзей. Вторая группа людей. Здесь, значит, Иуда. Здесь вторая группа людей – это религиозные власти, которые заботятся о благосостоянии народа и заботятся о том, чтобы народ был в каком-то стабильном положении. И ради этого они готовы предать Иисуса Христа смерти. Это две категории людей, которые в стане друзей. Ученики были спасенными людьми. Тем не менее, находясь вот в этой группе спасенных, в группе друзей Иисуса Христа, ученики не жили Христом достаточно. Они не жили тем, чем живет его сердце. Они не были наполнены тем самым ценным и дорогим, что было дорого для Иисуса Христа. только простая женщина, полностью и безоговорочно принявшая слово Иисуса Христа, она выразила ему свое полное посвящение сердца.